Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а в гостях у меня Александр Горбачев. Александр, здравствуйте.
Здрасте, добрый день.
Во-первых, мне хочется сразу вас поздравить с тем, что вы вошли в шорт-лист премии «Просветитель».
Спасибо.
С книгой «Он видел солнце», Егор Летов и его время. Я так понимаю, что уже состоялась, но я вообще не знаю, первая или не первая, но во всяком случае была презентация в рамках фестиваля «Видим Фест», на котором вы были.
Ну да, совершенно верно. Но это не первая. И вот еще неделю назад в Праге на Пражской книжной башне я что-то рассказывал. Там в Белграде уже какие-то мероприятия были. В Риге, в общем, потихонечку как-то в разные города я эту книжку привожу и что-то про нее рассказываю.
А какие у вас вообще впечатления о «Видим Фест»? Чуть-чуть мы отвлечемся, затем, на самом деле, перейдем к главной теме нашего разговора. А главная тема нашего разговора — это, собственно, книга. Какие впечатления от этих двух дней фестиваля в Амстердаме?
Слушайте, ну, очень приятное, там какое-то достаточно компактное пространство, на котором, собственно, продавались книжки, и как-то происходило общение. Я там увидел много своих добрых знакомых из разных городов, там Николая Эпли, Сашу Архипову, ну, естественно, самих организаторов, там, из издательства «Видим Букс», Даниил Стартович, Александр Гаврилов, там, Машу Алиф и так далее. Вот, и приятно было именно то, что, ну, не только на мероприятиях все это жило, да, не только отдельными какими-то там лекциями, событиями и прочим, но и между ними, во времени какое-то продолжалось общение, все друг с другом о чем-то разговаривали, и как сказала одна из коллег, уже не помню кто точно, что это там производило впечатление каких-то вот, как в Москве бывало на первых нонфикшенах. Я, к сожалению, не был, и уж точно не являлся тогда сотрудником издательской индустрии, но вот как какое-то такое коммунальное ощущение, очень приятное. Ну и мне кажется, здорово, что это было придумано не только как мероприятие, в рамках которого книги куда-то распахиваются, да, что вот там была лекция про стрит-арт, например, Слава ПТРК, были бёрдворческие экскурсии Саши Борзенко. Да, то есть как бы, что там условная литература и книги — это нечто большее, чем просто текст на бумаге, и даже больше, чем человек, который про этот текст рассказывает, да, а это может принимать какие-то очень разные формы, там, каких-то игр, каких-то вовлеченных путешествий и так далее.
Ну, то, что вы вспомнили НЛО вот первых лет, это мне крайне отрадно слышать, потому что же это действительно было не просто была книжная ярмарка, а это был действительно затем уже такой, ну, если угодно, интеллектуальный фестиваль, да, который собирал, в общем, самых разных людей, и, конечно же, книгой не ограничивался. И если это удалось каким-то образом сохранить или воссоздать уже в совершенно других условиях, это, с моей точки зрения, конечно, необыкновенно важно и замечательно. Ну что же, а как была воспринята ваша книга? И вообще, какие у вас вот ощущения? Как она прочитывается? Какие вопросы задаются в связи с этим?
Ой, ну, ощущения у меня, в общем, хорошие. Я получил большое удовольствие, когда писал эту книжку, и я рад, что, судя по всему, читатели тоже получают удовольствие, когда ее читают. Я вижу, что для многих... Мне очень приятно, что многие люди, которые слушали подкаст «Он увидел солнце», который как бы стал, скажем так, первым моим высказыванием про Летова, да, книжка очень сильно от него отличается, но все-таки это некоторое в той или иной степени продолжение, что они находят все равно интересным этот текст, что они его покупают, читают и видят, что там действительно ну, гораздо больше материала, он по-другому организован и так далее. Ну, надо сказать, что там, я практически не видел отрицательных отзывов, что довольно приятно, хоть и удивительно. Ну, я даже не знаю, что еще сказать. В общем, кажется, что книжка резонирует ровно так, как и хотелось, что многие находят в ней ну, какое-то, может быть, утешение, да, или какой-нибудь повод поразмыслить не только про фигуру самого Егора Летова, да, но и про сегодняшний день, и про то, как в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, да, там ситуация, не знаю, катастрофы, поражения, чего угодно, может жить культура и для чего она может быть нужна.
Александр, вы, в общем, довольно подробно в самом начале книги пишете, каким образом она устроена, и в ней довольно много цитат. Замечательно, кстати говоря, что они действительно легко вписываются в текст, и это не затрудняет чтение книжки, это некоторое единое повествование. Но по обилию источников такое впечатление, что ну, практически все существующее у Егора Летова так или иначе было осмысленно и включено в книгу, я так понимаю?
Ну, мне бы хотелось так думать, да, я старался так поступить, и надо сказать, что моя задача очень сильно облегчалась тем, что у Егора Летова очень скрупулезные, да, и очень рачительные фанаты, да, ну вот в частности существует совершенно замечательный сайт под названием «Гроб Хроники», где просто-напросто люди многие годы собирают вообще все публикации, в которых когда-либо упоминался Егор Летов или там смежные с ним группы, там Янка Дягилева, да, кто-то еще, то есть там есть просто каталог по годам, начиная там с 88 года и заканчивая 2025-м, и то есть, по большому счету, все, что мне оставалось, это просто перерыть это все, подробно с этим всем ознакомиться, как и там с рядом книг, которые про Летова и вокруг Летова были написаны, и дальше организовать это в какой-то единый связанный нарратив. То есть, мне в этом смысле повезло с героем, да, если бы я там занимался каким-то другим автором, я думаю, это было бы гораздо сложнее, насколько я могу судить, даже там текстология некоторых авторов, которых мы считаем классическими, гораздо хуже разработана, чем у Летова там, потому что у Летова там вплоть до того, что известны какие-то черновые варианты, да, какие-то истории как бы эволюции тех или иных текстов и так далее, и так далее.
Сам герой, мне кажется, достаточно важным и знаковым. И, может быть, как раз в силу противоречивости и у меня возникло такое впечатление, что действительно книга разбивается как будто на две части. Может быть, даже и больше, но здесь вы меня поправите. То есть, условно говоря, до смерти Янки Дягилевой, ну или до 1992 года и весь последующий период. Ну, собственно, об этом и хотелось бы поговорить, но первый вопрос, который я хотел задать, действительно ли вот о самом начале пути Егора Летова, там в этом начальном периоде существуют некоторые лакуны, когда мы можем только догадываться о...
Ну, я бы сказал, что лакуны в основном касаются его там детства, семьи и так далее, да, то есть, ну, там, например, не очень понятно, как там познакомились и полюбили друг друга его родители, да, и, там не очень понятно, насколько там важным для него периодом, ну, в смысле, насколько для него важно было ходить в школу, и что он там любил, что не любил. Судя по всему, это было скорее что-то такое подневольное и не очень ему интересное, потому что Егор Летов вообще очень много о себе рассказывал и очень много там вспоминал, и вообще очень прилежно каталогизировал свои разнообразные биографические опыты. Но вот школа как-то в этом никогда толком не фигурировала. А что касается вот уже непосредственно творчества, то, ну, честно говоря, опять же, на мой взгляд, очень много мы знаем про самые разные там вещи, вот начиная с самых первых опытов его музыкальных, которые происходили там в 82-84 годах, да, и продолжая, значит, истории с КГБ, да, когда музыкантов группы «Гражданская оборона» пытались привлечь к ответственности, и Летов в итоге несколько месяцев провел на принудительном психиатрическом лечении. Нет, честно говоря, я был скорее, вот, когда я делал книгу, я был скорее восхищен тем, насколько много всего находится, да, и насколько там какие-то вещи, которые мне казались мифами, да, и какими-то выдумками, додумками, да, попыткой создать какой-то свой жизнетворческий нарратив, они на самом деле, ну, по крайней мере, подтверждаются какими-то несколькими источниками. Да, вот моя любимая история в этом смысле — это про 90-й год, когда, значит, там в конце весны, начале лета, распустив группу «Гражданская оборона», Летов отправился, значит, в поход по Уралу. Ну и, по его словам, его там где-то укусил клещ, прививки у него не было, и он, значит, несколько недель существовал практически без сна и с температурой под 40 градусов. Да, и в этом состоянии был написан большая часть альбома «Прэкскок». И, ну, когда я к этому подступался, мне казалось, что это, ну, наверняка что-то очень сильно додуманное, потому что разве может человек в таком состоянии вообще выживать? Но, с одной стороны, оказалось, когда вот я поспрашивал у знакомых, там, экспертов, врачей, что действительно при отсутствии прививки, ну, как бы вот, как сказать, заболевание энцефалит, да, оно может переноситься именно так, высокая температура, да, со всеми долго держится, не сбивается, ну, как бы бессонница к этому просто прилагается. Да, просто Егору Летову повезло, что он из этого вышел с неповрежденным там сознанием, потому что иногда это может приводить к каким-то, ну, довольно фатальным повреждениям мозга или других органов. А с другой стороны, там, я просто почти случайно нашел, значит, дневниковые записи такого близкого к летовскому кругу поэта Владимира Богомякова, тюменского, где он буквально в июне 90-го года пишет, что вот у Егора долгое время держится высокая температура, к врачам он хоть отказывается, и вот Янка должна к нему поехать и взять у него кровь, чтобы повезти ее там дальше к какому-то, значит, такому псевдонаучному шарлатану, представлявшемуся физиком, Сан Санычу Дееву, которым тогда, значит, увлекались эти тюменские панки. Ну, в итоге Летов сам выздоровел. Но вот это просто в качестве одного из примеров истории, когда кажется, что это миф, а в итоге, ну, это, в общем, подтверждается, оказывается правдой.
Ну, вот этот и укус с энцефалитным клещом – это один из эпизодов, когда действительно Летов доходил до каких-то, или жизнь его доводил до каких-то крайностей. Начиная, собственно, с рождения, о котором вы пишете, болезнь, которая также неожиданно вдруг прошла, и которая приводила, собственно, к клинической смерти. Семипалатинское ядерное испытание, психиатрическая больница и принудительное лечение. И вновь, собственно, мысли о самоубийстве. Ну, один с оговоркой, что, может быть, это все происходило и не так, когда Егор Летов пишет письмо майору КГБ, что он кончает жизнь самоубийством под давлением майора, ну и так далее. И, собственно, это продолжается до финала, да, уже ближе к финалу вы цитируете Максима Семеляка, говорите, что Летов был как будто вот заговорен смертью. И те настроения, которые обострились после гибели Янки Дягилевой, о которой тоже, кстати, в книге довольно много, и еще одна, в общем, замечательная и важная фигура, если иметь в виду. Так ли, собственно, это? Потому что, ну, вот о многом хочется поговорить, но вот для начала хочется понять, я думаю, собственно, саму структуру личности, да, насколько это было связано с какими-то вот крайними душевными переживаниями, когда, которые, может быть, и приводили к такому резкому или резкому изменению путей, симпатий и разрывам и так далее.
Да, ну я думаю, что стратегия разрыва — это одна из важнейших, собственно, культурных и, можно сказать, личных стратегий для Летова. У него была вообще довольно внятная философия жизни человечества. Это философия подразумевало, что человек, задача человека — это преодолеть себя. Да? То есть он в целом считал человека существом довольно низким, переполненным какой-то гнилью, там, похотью, там, фекалиями, чем угодно. Да? Вот, что люди — это, в общем, довольно сомнительное явление. Да? И твоя задача как человека в том, чтобы преодолеть человека в себе, да? Выпрыгнуть, вытянуть себя за волосы, куда-то за пределы, вот куда-то в область трансценденции. И это решалось самыми разными способами, да, это решалось с помощью достижения вот каких-то таких пограничных состояний, там, вынужденно или специально, да, там, через наркотики, через алкоголь, через какие-то опыты, там, около психологического или, там, диетического характера. Он постоянно стремился к тому, чтобы выпрыгнуть из себя. Да? И таким же образом, я думаю, можно объяснить там, какие-то его разрывы с собственным репутацией, да, с собственными там, ценностями. Хотя, мне кажется, ценности свои он, в общем, никогда не предавал. Да? Просто они были сложнее, чем это казалось на первый взгляд. Но, тем не менее, да, вот то, что он там распустил группу гражданской обороны в апреле 90-го года на пике популярности, да, то, как он вел себя там, в 90-е, только в 2000-х тоже, это все связано действительно с желанием как бы... ну, каждый раз взять какую-то новую планку, каждый раз выйти из себя во всех смыслах, да, то есть искусство для Летова — это такой способ трансгрессии в высшем смысле слова, да, вот искусство — это не просто там результат какой-то деятельности, а это вот способ жизни, потому что как бы жизнь должна достигать своих высших проявлений, или точнее может достигать своих высших проявлений только через искусство, как способ человека вырвать из чего-то привычного, из, если угодно, лап какой-то вот системы, которая его закрепощает в каких-то готовых терминах, формах и так далее.
Александр, а как вы все-таки объясняете вот этот перелом, который произошел в Югоре Летове? Ведь действительно возникает вопрос, ну как так человек, выросший в Омске, в районе, прям скажем, неблагополучный, который всячески пытался отстраняться от того, с одной стороны, что его окружало, а с другой стороны, конечно же, с этим постоянно сталкивался, который, в общем, благодаря, в частности, увлечению рок-музыкой, был, ну, мягко говоря, небольшим любителем советской власти, а на самом деле горячим противником, который понимал, что такое КГБ, и на себе испытал вот давление этой машины, который побывал на принудительном лечении. Каким образом осуществляется этот переворот, и насколько он был действительно переворотом, когда вдруг произносятся совершенно другие слова, когда вырастает национализм, милитаризм, антисемитизм, сталинизм и прочее. Как ведь это же очень важная вещь, да, поскольку Егор Летов оказался такой знаковой и важной фигурой. Каким образом из отрицания одного рождается затем как будто возвращение к тому, что отрицалось?
Да, ну это вопрос сложный, многосоставный. Я думаю, что, ну как я пишу в книге, там у этого преображения было несколько факторов. Да, значит, одним из этих факторов было в том, что как бы Летов довольно быстро идентифицировал как одного из своих там главных врагов, да, объектов, с которыми он борется. Ну, капитализм, скажем так, да, то есть уже в конце 80-х, собственно, вот и роспуск гражданской обороны был связан ровно с тем, что, как он выражался, нас хотят сделать частью попса. Ему казалось, что советский рок, выйдя из подполья, очень быстро продался, очень быстро стал частью какой-то индустрии, какой-то экономики, какой-то финансовой системы, и это ему категорически не нравилось. Ему казалось, что это, собственно, лишает искусства трансгрессивного потенциала и пихает его в какую-то систему, в какую-то нишу. И, собственно, в этом смысле то, что он там начал делать в 93-м году, это такое было довольно логичное продолжение вот его деятельности там несколько лет недавности, да, именно потому что, ну, теперь капитализм стал, по сути, государственной идеологией, да, государство ельцинское, ну, вот как бы и конфликт между Ельциным и Верховным Советом был во многом связан с тем, как надо проводить реформы, да, и, значит, как работать вот с... Как бы, ну, грубо говоря, нужно ли внедрять в стране капитализм железной рукой или делать как-то по-другому. Сейчас оставим в стороне там, дискуссии о том, был ли у Верховного Совета план сделать по-другому, неважно. Но, безусловно, значит, победившая в этом конфликте сторона, она ассоциировалась именно с такими неолиберальными реформами, которым Летов резко сопротивлялся, ему казалось, что это неправильно. Да? И его идеологии в тот период, и, видимо, это началось там еще раньше, еще до вот, октября 93 года, стал такой утопический коммунизм. Да, вот в терминологии, скажем, Андрея Платонова. Да, не в терминологии большевистской диктатуры и там, сталинизма. Сталинизм как раз не то, чтобы был свойственен. Да, а вот такое абсолютно утопическое представление о коммунизме, как он где-то сам говорил, «Царстве Божьем на земле», да, в обществе, где все равны, да, где нет эксплуатации и где все свободно осуществлять свои творческие порывы. И это с одной стороны. Дальше там было много разных факторов. Да, ну, там, этот духовный переворот или политический переворот Летова был связан с его непосредственной, там, скажем, духовно-творческой эволюцией, да, потому что, ну вот, примерно тогда же, когда Янка Дягилева погибла или покончила с собой, мы это точно не знаем, Летов всерьез размышлял о том, что тоже покончить с собой, да, суицид оставался для него в тот момент, может быть, даже в каком-то смысле желательным выходом, да, вот песня «Свобода», которой открывается альбом «Стоит одиночество», была написана изначально, как он это называл, «Последняя песенка моя», он в тот период где-то тоже там в 90-91 году сжег все свои черновики и, в общем, как бы, как принято считать, ну, в общем, вполне готовился к тому, чтобы покончить с собой, но потом что-то ему помешало, да, что-то заставило его продолжать жить и продолжать бороться, но ему, соответственно, нужно было найти какую-то новую точку сборки, да, потому что вот та точка сборки под названием рок-движение, которая существовала до того, она развалилась с приходом вот этого вот новой эпохи, да, там развалился сибирский панк, его там один его друг подался в бизнесмены, другой ушел в католицизм, все это движение как бы оказалось зря. И он нашел эту точку сборки в виде вот этого политического движения, которое, как он некоторое время искренне считал, вот должно было буквально изменить мир. Да, это тоже важно, что для Егора Летова искусство должно было быть способом менять мир, вот буквально, да, вот чтобы взять его как-то за грудки, потрясти, и чтобы в мире как бы все изменилось к лучшему. И как говорят его близкие, вот в тот момент в 93-94 году он действительно искренне верил, как вот, не знаю, там Маяковский верил в 18-м году, да и позже, да, что вот сейчас начинается какая-то новая эпоха, когда можно действительно изменить мир, сделать его справедливым. Вот Летов примерно так же относился к своему альянсу вот с тем, что называют красно-коричневыми силами. Ну и дальше там есть тоже много разных факторов, там, начиная от того, что он действительно жил в Омске и в этом смысле непосредственно наблюдал эффект, как бы, ну, как бы первый эффект от реформ, который привел там, к обнищанию населения и, в общем, тому, что там заводы стоят, люди пьют и так далее, его родственными связями, потому что его отец в тот момент очень плотно увлекся политической деятельностью и стал там одним из самых заметных активистов КПРФ в Омске и даже ездил на первый конгресс Фронта национального спасения, который летом 93 года проходил в Москве. Ну и так далее, и так далее. Но вот, как бы, мне кажется, самое важное, да, это вот история про попытку преобразить мир и сделать его каким-то справедливым, да, и бороться с капитализмом. Вот это важно, да, что не с там либеральными ценностями, да, не с ценностями там свободы индивидуальной или чего-то такого, а вот именно с капитализмом как, скажем так, экономической системой, которая... ну, грубо говоря, берет человека в оборот, погружает его в какую-то систему, заставляет его двигаться в каких-то рамках.
Ну, вы же приводите цитаты с другой стороны. Нужно из Летова, нужно строгое полицейское государство. Я думаю, что нам нужно государство примерно такое же, как сталинское и так далее. Как будто вы говорите, что не предаются либеральные ценности, но как будто вот эти идеалы свободы. И действительно, вот в первой части книги, да, и до 90-х годов герой в вашей книжке производит впечатление человека, которого, во-первых, не особенно интересуют материальные ценности, да, это абсолютная нищета и свобода творчества, отсюда, кстати говоря, и презрение, да, ко всякому роду богатства. С другой стороны, это погруженность в культуру рока или вообще музыкальную культуру западную в первую очередь, знакомство вроде бы с разными текстами, и вы, в частности, пишете о том, что там, я не знаю, подшивка журнала «Иностранная литература», но я уже не говорю об Александре Исаевиче Солженицыне и так далее. И вдруг как будто все это отходит на второй план, или во всяком случае оборачивает своей противоположностью, или это все-таки не так?
Ну, в какой-то мере, понимаете, Летов был очень яростным человеком, да, он был человеком, который как бы не признавал полутонов, да, и когда он врубился вот в это вот, значит, национал-патриотическое, скажем так, движение начала 90-х, да, то есть ранее НБП, Дугинское, Лимоновское, вот это все, он в это врубился по полной программе, да, занимал одновременно как бы крайне правую, крайне левую позицию, да, к вопросу о там, цитатах про полицейское государство, опять же, сам Летов впоследствии говорил, что это его такой принцип существования. Он постоянно противоречит сам себе. Это нормально. Да? Он, как он говорил, внутри меня очень много всякого меня, и у меня может быть одновременно 10-20 точек зрения на один и тот же вопрос. И в разные моменты я их как бы по-разному выражаю. Это такое, можно сравнить вот с какой-то суперпозицией такой, да, как у электрона. Вот когда ты его поймаешь, вот тогда ты можешь понять какие-то его параметры. А когда он в свободном полете, он как бы все время в каких-то разных местах, разных временах обитает, что, ну, в общем, довольно трудно понять, но это так. Вот Летов тоже все время настаивал на своей как бы чрезвычайной сложности, на том, что он может обладать несколькими противоречивыми позициями. В этом смысле ценности ультрарадикальной внутренней свободы, они как бы для него никак не противоречили тому, что он где-то сказал, простите, про полицейское государство. При этом, ну, опять же, в силу его как бы яростного характера, он много где как бы говорил, ну, грубо говоря, под горячую руку. Да, то есть я специально, на самом деле, в книге там в какой-то момент выбрал несколько самых, ну, с моей личной точки зрения, омерзительных его цитат, как бы, да, просто дал их и поставил там паузу в две пустых страницы, просто чтобы это чуть-чуть переварить и чтобы оставить это как бы явленным, да, чтобы не делать вид, что мой герой это какой-то там, не знаю, святой, условно говоря, да, или там человек, который в своей жизни не допускал неосторожных слов или грубых слов, или вот антисемитизма буквально. При этом, ну, там, сказать, что... То есть он увлекался, безусловно, в какой-то момент идеями вот этого такого криптофашизма, скажем так, вот, типа того, что Дугин практиковал там в середине 90-х, да и до сих пор отчасти практикует. Точно так же ими увлекался Курехин. И это было во многом привлекательно, как вот объясняет, например, Алексей Цветков, да, философ, литератор, там, автор антологии современного анархизма, а в 90-х он был редактором «Лимонки» и Летова, в общем, знал, что в тот момент на волне вот этого противостояния вот этой какой-то новой реальности с ее, опять же, как бы культом денег, да, и с ее там презрением к социальному государству, к социальной поддержке и так далее, и так далее, объединялись очень разные элементы, да, в ранней НБП соседствовали там художники с крайне левой позиции с, ну, какими-то откровенными нацистами, да, и они уживались вместе, потому что это было время такое, когда как бы противоположности притягивались, и когда это воспринималось почти как перформанс в какой-то мере. Ну вот вам, наверное, это лучше помнится, да, я вот интересно, как вы помните, там, что такое было НБП в 95-96 году. По моим представлениям, насколько я вот его сложил себе из там разговоров с людьми и чтения литературы, это воспринималось практически как такой арт-проект. Да, и там Курёхин и Летов это ощущение только поддерживали. Да, что это не партия буквально, цель которой там прийти к власти, навести какой-то порядок, а это такой политический перформанс, который специально выкручивает все ручки вправо, да, совмещая как бы политические полярности. Вот как-то так. То есть я не думаю, что базовые ценности Егора Летова так уж сильно менялись. Да, в каком-то смысле там, каким будет государство, его вообще интересовало мало. Да, его интересовало, каким будет человек, его интересовала утопия, его интересовало преображение внутреннее, его не очень интересовал там условно, должен быть там двухпалатный парламент или президентская республика или что-то. Про это вы у него никаких рассуждений не найдете. Да, при любой попытке у него спросить политическую программу, он сразу переходит вот к этому, к этой идее тотального преображения человеческого общества, к тому, что значит, там вообще, наверное, не надо будет умирать в прямом смысле слова, к отмене смерти, к преодолению времени и вот к этому всего. Он в этом смысле смотрел как бы куда дальше и куда как бы метафизичнее, чем непосредственные попытки политической борьбы.
Ну, правда, на бессмертие теперь тоже уже как-то приглядываются.
Достаточно. Ну, приглядываются, да. Да. Нему. Я думаю, что ему было бы это очень интересно, кстати, про вот этот весь трансгуманизм и что такое прочее.
Вот. И как-то эта идея запала в душу. Не только Егора Летова. Александр, а скажите, каким образом воспринимается из дня сегодняшнего биография Летова? Вот как вы... Все-таки ведь не случайно книжку назвали «Егор Летов и его время», да, все-таки?
Ну, мне вообще в целом, мне как автору, скажем, да, там, не знаю, писателю, журналисту, всегда интересно как бы время, эпоха, но через призму какую-то неочевидную линзу ее рассматривать, да, но вот в данном случае я рассматриваю, по сути, там, последние 50 лет российской истории через призму вот личности Егора Летова, который значит, прожил столько невероятных приключений и трансформаций в своей жизни. Да, там, до этого вот, в моей предыдущей книжке мы вместе с моими соавторами Сережей Бондаренко и Ваней Калашниковым смотрели на 90-е через призму истории футбольного клуба «Спартак», например. Да, и там, это тоже нам что-то дополнительное сообщает о том, как существует время и как человек живет во времени. Я думаю, что для сегодняшнего момента. Да, Летов важен своим опытом поражения. Да, практически всю жизнь он существовал в горизонте обреченности, в горизонте того, что вот те его устремления, которые его по-настоящему интересуют, вот то, что я выше говорил, там, про преображение людей, да, про достижение какой-то индивидуальной свободы через рок, да, про создание русского Вудстока настоящего, как бы свободного, да, или про создание там, утопического коммунизма, они невозможны, они не происходят, как бы, да, то есть существует маленький какой-то период надежды на успех, ну, там, в 87-м году, в 88-м или там, в 93-м, 94-м, а потом ты существуешь в постоянном горизонте катастрофы, в постоянном горизонте того, что то, за что ты бьешься, не может произойти, да, что ты обречен на поражение, но это не повод, грубо говоря, складывать оружие, пользуясь, к сожалению, фронтовыми метафорами, да, а повод просто еще более яростно за это гиблое дело рубиться. Вот мне кажется, что это очень полезная как бы энергия для сегодняшнего дня, да, когда многие из нас, ну вот и уж, наверное, большинство зрителей нашего с вами разговора существует в горизонте, ну, в общем, катастрофы, да, вот как бы пережиты нами, кто-то считает, что нами и созданы, ну, там, в какой-то мере, и катастрофы, которая, ну, как бы с большой вероятностью не будет там изжита и преодолена даже при нашей жизни, да, и как в этой ситуации находить жизненные силы, да, и не впадать там в депрессию, апатию, а наоборот, как бы пользоваться ей, чтобы вытаскивать себя за волосы и как-то преодолевать, вот это важный вопрос для многих людей, мне кажется, что Егор Летов в своей жизни дает во многом на него ответ, вот это, я бы сказал, то, что мне кажется самым важным для сегодняшнего дня в нем.
Удивительно, что ну, в повествовании у вас же случаются при цитировании текстов Егора Летова или при рассказывании о каких-то ситуациях жизненных, в которые он попадал, но в частности в начале своей творческой карьеры, вы говорите о том, как это воспринимается сегодня, да, что многое из того, что пелось Егором и говорилось, и делалось Егором Летовым тогда, сегодня уж точно почти подсудное, уголовное и по нескольким статьям дело. Ну уж я не говорю там о каком-нибудь, каком-нибудь проекте Адольф Гитлер, который сам себя говорит.
И проект «Адольф Гитлер», и все то, что Летов рассказывал про наркотики, то есть, и как бы, поскольку книжка все-таки выходила, вышла в России и соответствовала российским законам, стараясь при этом не наступить на горло собственной песни, но вот там, условно, про наркотики я многое был вынужден немножко затушевать, ну, то есть не называть там их по названию, например, да. Да-да, практически все статьи там репрессивные относительно свободы слова Егор Летов успел нарушить, ну, что же там говорить, НБП запрещено. Организация, да, там, и, ну, как бы, да, Адольф Гитлер, конечно, группа сейчас вряд ли могла бы существовать с таким названием, да, а в 87-м году вот существовало, ну, и песни у них абсолютно, как бы, слушаются, как будто вот это такой сатирический, как бы, крайне саркастический такой панк про современную ситуацию.
Но меня поразила еще одна вещь, потому что, ну, вот, с одной стороны, да, действительно, это стремление идти как бы совершенно против течения, несмотря ни на что. Меня, конечно, поразило это абсолютное ощущение такого абсолютного присмотра или прозрачности для КГБ и для органов, прозрачности всего того, что существует, да, наличие практически дел на всех музыкантах. Ну, вы пишете о том, что это, собственно, такое движение, которое было инициировано Черненко, да, и это и в первую очередь как раз музыканты. Или музыканты стали попадать под надзор, так же, как попадали, не знаю, писатели и художники. Методы, которые воспринимаются, методы допроса, и, кстати говоря, вы тоже говорите об этом, выбивание признаний, доносы, допросы с пристрастием, там, так скажем, просто с избиениями и так далее. Все это как бы составляет, с одной стороны, вот эту атмосферу 80-х дней, которые, наверное, многими забылись. И очень хорошо, что вы напоминаете, какое количество было репрессированных на самом деле в это время, по каким статьям они попадали. Но вот что любопытно, что удивительно, что, глядя вот на биографию Летова и на день сегодняшний, кажется, что, условно говоря, Летов позднего периода с его вот другими совершенно пристрастиями и с таким коммунистическо-милитаристским пафосом. Это на некоторое время вроде бы задремавшее КГБ, они слились воедино. И как-то каким-то образом совершают уже такое победное шествие. Да? То есть вот эти две атмосферы, ну, такого правого уже радикального толка, с одной стороны, который, кстати говоря, мы видим и не знаю, в музыке в сегодняшней, да, но если рэп вспомнить, Летов же очень сильно повлиял, на самом деле. На...
Конечно, да, безусловно.
Это с одной стороны, и с другой стороны, конечно же, абсолютная всевласть силовых структур и надзорных органов.
Ну, слушайте, тут на самом деле я должен еще вас немножко скорректировать, в смысле, что все-таки Летов позднего периода — это тоже разный Летов, да, то есть этот период политической увлеченности, когда он там склонен к каким-то прокламациям, к симпатиям, не знаю, к Баркашову или к ОМОНу и все такое прочее, он продолжается, ну, примерно там с 93 по 98 год. Угу. Дальше вот поздние, последние 10 лет жизни Летова — это другой, в том числе политический человек, да, его его гораздо больше начинают интересовать вещи, связанные с экологией, да, с планетой, с какими-то цивилизационными циклами. То есть, на самом деле, в этом, мне кажется, он вполне опередил свое время, потому что даже на Западе в тот момент еще там ни про какой climate change речь особо не шла, только начинали про это говорить, а уж в России тем более, да. А Летова буквально интересовало, как бы, ну, то есть... интересовало, как человек вредит природе и как природа этому неизбежно отомстит, грубо говоря. Вот, и последние там, несколько лет он в интервью там, называл себя экоанархистом, например. Да? Mm-hmm. И вот тот же Максим Семеляк, которого вы упомянули, да, автор там, своей замечательной книжки про Летова «Значит, ураган», когда его как-то в очередной раз спросили, с кем был бы Летов сейчас, вопрос, который, конечно, ну, на мой взгляд, не очень имеет права на существование, но, безусловно, задается. Да? Он, мне кажется, очень хорошо сказал, что вполне возможно, что сегодня там, самым близким ему политическим деятелем была бы Грета Тунберг. Да, как бы, что, mm-hmm. что его бы интересовала вот не, там, не война, не Путин, как бы, да, и Путин его не интересовал уже тогда. Там, вы не найдете там, Летов один раз там, примерно за как бы он прожил при Путине 8 лет, вы высказался про него примерно один раз, там, типа в 99-м году или там, в 2000-м, я не помню. Вот, его интересовало вот скорее там, да, как бы, что, не знаю, у ежей меняется ареал обитания, да, что как бы птицы гибнут, что лесные пожары, вот это его по-настоящему дергало. И в этом смысле, да, в этом смысле Летов все-таки тоже был разный и на позднем этапе своего существования тоже, да, и его последние альбомы там тоже много про это, там песня «Коса цивилизаций» или песня «Кролики», ну, в общем, там много такого как бы настоящего, ну, действительно, вот такого пафоса как бы природы, как какой-то неумолимой, но при этом в конечном счете справедливой, может быть, силы, которая и сотрет нас всех с лица земли, возможно.
Вот. Александр, немножко странный вопрос, но все-таки. Вы назвали свою книгу «Он видел солнце». Не там, я не знаю, не несколько Летовых, да, не разные Летовы, или не судьбы, не пути, не скитания и прочее, прочее. А в первую очередь, и, собственно, в начале книжки, наверное, этого больше, чем в конце, говорить о некотором внутреннем ребенке, который существовал в Егоре Летове. И знаешь, сегодняшняя беседа, это как будто не вполне очевидно, да, о чем мы только не говорили. Почему, собственно, вот «Он видел солнце» победил название?
Слушайте, ну тут никакого глубокого ответа нет, просто это изначально было названием подкаста, и я его придумал, меня как-то немножко просто озарило, мне показалось, что в этом сконцентрирована какая-то энергетика Летова, да, особенно если вспомнить эту песню, то там это солнце пробивается через там канавы с водой, там колючую проволоку, да, вот эта способность как бы прорваться к солнцу, разглядеть его, да, как бы и поймать его через самую неприглядную реальность, это, мне кажется, концентрирует немножечко в себе вот эту летовскую энергетику и его какой-то один из его важных смыслов. Ну и просто мне нравится, как это звучит. И, помимо прочего, это еще и первая песня на первом таком альбоме классической гражданской обороны, вот «Мышеловка» с этой песни начинается. То есть в каком-то смысле это вот отсылает, что вот, ну, короче говоря, как-то все сошлось. А про внутреннего ребенка, да, это действительно важная тема. И на самом деле, если посмотреть лирику Летова, у него довольно много вот этих детей, каких-то обиженных, которые там, не знаю, дерутся, да, или там плюшевая мишутка, или что-то. Вот у него очень много уменьшительно ласкательных вещей в каких-то очень неожиданных контекстах. И Летов сам говорил, что его песни — это песня ребенка, который автомат в руки взял. Да, то есть у него есть какая-то эта базовая обида на мир, который отбирает у ребенка его невинность, и как бы вот это вот детское миросозерцание, которое абсолютно открытое, мир едино с ним, и вот тоже абсолютно нормально уживается с какими-то противоречиями, вот у него есть какая-то эта обида на потерянную невинность, которую вот он в этот мир выбрасывает. Это важный аффект летовской музыки и поэзии.
Александр, огромное вам спасибо за беседу. Я еще раз напомню, что беседовали мы Ну, по существу первой биографии Егора Летова, Егор Летов и его время, он увидел солнце, точнее, если уж так полностью давать название этой книжки, он увидел солнце, Егор Летов и его время, а вышла она в Москве в издательстве «Выргород» в этом 2025 году. И вошла в шорт-лист премии «Просветитель» этого года. И мне кажется, что эта книжка чрезвычайно важная, тем более, что речь идет об одной из культовых фигур, которые Егор Летов определил мировоззрение. Очень многие, да вы и сами, Александр, признаетесь, что вырастали во многом на его текстах. Да. И «Гражданская оборона», в общем, действительно одно из таких заметных явлений. И мне кажется, важно посмотреть, каким образом эта эпоха преображается, вернее, предстает сквозь вот эту призму судьбы Егора Летова, с одной стороны, а с другой стороны, и какой видится в связи с этим из нашего времени. И будем надеяться, кстати, что это экологический взгляд, и вот это солнце, которое побеждает все, несмотря на тот ужас, который может окружать человека, это и есть, ну, в частности, наша надежда.
Да, согласен, согласен.
Александр, спасибо вам. Спасибо. Да.